Четвертая глава у нас сегодня. Послание к Галатам. Продолжается мысль в этой главе Павла, которую он начал в третьей главе, о наследниках, по обетованию наследников, по тому, что семя Авраама, о том, что мы были до пришествия веры как под детоводителем, а по пришествии веры мы уже не под руководством детоводителя.
Какого стиха?
Вот, а сегодня мы с четвертой главы продолжим с первого стиха. Ну, просто мысль там одна у Павла. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Опять речь идет о наследнике. Но наследники, да, это вот то, что я сказал, 24 по 35, с 3 главы, с 24 стиха, тоже говорится, да, закон был для вас детоводителем ко Христу, а сейчас уже мы не под руководство. И в детстве, да, опять вот эта мысль про детство, про то, что до определенного момента было одно состояние, да, после определенного момента наступает другое состояние. Наследник – это тот, кто получает в удел, слово такое означает, получает по жребию еще, да, греческое. Вот, и используется оно тоже достаточно широко в Новом Завете, вот, например, в послании к римлянам, 18, в 8 главе 17 стих, так написано: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». То есть в этом месте наследники Божии, да, называются верующие. Иаков во 2 главе в 5 стихе пишет: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мир избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его». Наследниками царствия. В 4 главе римлянам сказано было, дано обетование Аврааму и семени его быть наследником мира. И в Титу, в 3 главе 7 стих, написано: «О продавшись его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни». То есть наследники Божии, наследники царствия, наследники мира, наследники вечной жизни. А то есть, вот если мы так посмотрим, чего, собственно, наследники, то, в общем-то, всего, да, получается, да. Мира, вечной жизни и Царства Божьего, да, это все принадлежит верующим через Господа нашего Иисуса Христа. Но речь идет здесь о чем? Доколе в детстве наследник, да, когда... Слово «детство» означает, слово такое «непиус» греческое, означает непонятливый, младенческий, детский, буквально непонятливый. Но используется оно для описания состояния младенчества. И мы понимаем, что это, как бы, с одной стороны, временное такое понятие, с другой стороны, пока не пришло откровение полное в Иисусе Христе, оно и было такое детство, да, как бы вот у людей. Они много чего не знали, много чего не понимали, да. Потому что только Господь, Он сказал, что вы теперь знаете все, да, я сказал вам все, что от Отца слышал, вам передал. И вот, вот это все действительно, вот как бы здесь описано, как маленькие дети, которых уже принадлежало вот это наследство заранее, да, которым Господь уготовил быть наследниками мира, вечной жизни, наследниками царства. Иисус говорит: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, да, еще, ну, как бы то же самое, да, что миром, можно сказать. И Матфея несколько раз Иисус говорил, да, что кто оставит отца и земли, например, ради имени моего, да, и так далее, наследует жизнь вечную, получит во 100 крат. Благословенные придите, помните, да, где по левую сторону поставил овец, да, по правую, наоборот, да, козлов по правую, овец, и до которой по правую сторону придите, благословенное отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Этот момент, как бы, вот, собственно, вступление в это самое наследство. Да? То есть наследство, оно, как бы мы в тот раз немножко касались, такое понятие, которое вроде бы как человеку принадлежит уже, но он еще не может им пользоваться, да, в полной мере. Оно будет его в определенный момент. И вот этот момент, кончина этого мира, когда вот произойдет то, что для нас так приоткрыто немножко, когда вот так вот скажет Господь: придите, наследуйте царство, уготованное вам от основания мира, да, это уже будет вот воздаяние, окончательное получение вот того, действительно, что Господь обещал. До этого времени это все больше ожидание, да, и служение, и ожидание того, что должно произойти. Еще сказано, что побеждающий наследует все, да, в Откровении. Много где вот такой термин применяется, да, опять повторюсь, если так вот поискать. Наследует обетование, в Евреям сказано, благотерпением люди, да. И наследует спасение, это тоже оно сказано, тоже в Евреям в первой главе. И вот как бы Откровение, завершающие главы, и вот сказано, побеждающий наследует все, да. И опять же, имея еще такую оговорку, что побеждающий, тот, кто до конца благотерпение проявит, да, не отступит от Господа, да, вот он действительно наследует все, сказано, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вот, и в детстве, пока, вот действительно, вот это было состояние отсутствия полного разумения, полного откровения, да, но используется это слово «младенец», например, в Павел пишет в 1 Коринфянам в 13 главе, да, когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, но как стал мужем, то оставил младенческое. И в 3 главе этого послания говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Да, то есть вот такое применение этого термина. И Иисус сказал в 11 главе Матфея, это записано, что «Славлю тебя, Отче», помните слова, что ты утаил это от мудрых и разумных, открыл то младенцам. Опять же повторюсь, что младенец, это буквально слово означает непонятливый, несмышленый, непонятливый. Да. И ничем не отличается он от раба, хотя и господин всего. Да? Мы понимаем этот образ, который здесь Павел нам рисует. Как вот сын высокопоставленного человека, маленький, да, он все равно подчиняется слугам как бы своего отца, да, там, царя, допустим. Они его воспитывают, они его там водят, что-то не разрешают. То есть он как бы в подчиненном положении находится до определенного места, хотя и он по своему статусу, у него уже заложено, что он когда-то станет царствовать там. Но пока маленький, вот он, наоборот, находится в подчиненном положении. Вот так вот и здесь Павел говорит, да? И говорит он, что вот этот младенец, он ничем не отличается от раба, да? Всякий питаемый молоком, не сведущ слове правду, потому что он младенец, да? В обоих смыслах. Младенец действительно до поры как будто еще не выросший, и младенец тот, которому еще немного что не открыто. Думаю, что это тоже как-то вместе идет, да, наше усыновление и то, что Господь нам открывает истину определенную, да, в своем слове. Не просто нас спас, кого-то вам жизнь вечная, наследуйте, да, и все. Он же нас учит, он же нас разумению учит, он хочет, чтобы мы его понимали, чтобы мы истину видели. Да? Да, то есть это как бы вот такой же процесс, как с детьми происходит. То есть оно и растет само по себе, оно и обучается, и что-то усваивает, от чего-то методами жесткими воспитания отучивается. Да? Вот такой процесс происходит. Он подчинен попечителям и домоправителям, второй стих, до срока отцом назначенного. Да, вот мы видим, да, что тут это слово. Ну, домоправитель, управитель дома, в древности сказано об этом слове, что хозяин доверял управлению дома рабу или наемнику, чьими обязанностями были ведение хозяйства и расчетов, забота о рабах и детях. Да, и вот домоправителями, попечителями и домоправителями. Ну, я думаю, что дальше тут говорится о вещественных началах мира, а в предыдущей главе сказано, что закон был для нас детоводителем ко Христу, да, вот как раз такой же функция детоводителя, печься о ребенке. Можно сказать, что речь идет о законе, да, что подчинен попечителям и доправителям до срока отцом назначенного. Вот Господь положил этот момент, и как и отец земной, да, когда вот уже считается, что совершеннолетие настало, и из-под власти выходит. Павел рисует здесь параллели вот к Ветхому Завету и к Новому Завету, да, то есть к закону и состоянию во Христе, новому состоянию принципиально, да, когда обретается свобода и ответственность одновременно, да, и совершенно другой уровень существования человека, который ему в Иисусе, в Господе, да, всем нам был передан. Третий стих. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественными началами мира». Буквально, да, говорится, под стихиями мира мы были порабощены. Стихия такое слово, да, или начало, как здесь, да, это начало, основа, принцип, основная идея или вещественное начало стихии, или простейший элемент означает это слово. Да, то есть, вот такое вот вещественное начало мира, да, это как вот, действительно, в целом, как стихия, да, что такое стихия? Природа, да, законы физики какие-то, земные какие-то законы, да, так вот все, что связано с материальной составляющей этой жизни, с плотской составляющей этой жизни. И действительно, по плоти живущие люди жили под законом. И жили по, как бы действительно по законам человеческим, по законам природы. А здесь интересно, да, такой переход, что мы были порабощены этим началом мира вещественным. А теперь как бы не, то есть уже когда не в детстве, то не порабощены вещественным началом мира. Когда Господь показывает свое превосходство над этим миром, говорит о том, что дух он животворит, а плоть она не пользует немало. И вообще, ну, первично не материальное в этом мире, да, как мы понимаем из Слова Божьего. О чем речь, да, идет? Наверное, о том, что, помимо всего прочего, была бы свобода, вот это осознанно, человеку, Христовому, христианину, свобода от вещественных начал мира. Вот это как бы трудно себе представить, наверное, понять. Да, все порабощены какими-то земными делами, заботами, работами, попечениями о плоти и так далее. А вот Павел пишет об этом как о порабощении, которого как бы уже нет. Правильно? Христос же сказал, не заботьтесь ни о чем. И вот это порабощение, оно как вот снимается Господом нашим, Иисусом Христом. Потому что Он поднимает нас над этим, над всем, туда к себе, а, ну, а это как бы все оно вторично, оно уже Господь там все это усмотрит. Ты не будь этому порабощен, так? Ты не будь в этом поглощен, чтобы сердце и разум твой не был подчинен вот этим вещественным началом, природным, да, видимым. А, как Павел пишет, да, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, а видимое временно, вот тогда в чрезмерном переизбытке, да, как там производит наше страдание вечную славу. Потому что вот это новое какое-то направление взгляда, мысли, состояние человека, нахождение во Христе, не просто исправление поведения, да? Или какой-то набор заповедей, который Господь бы дал и сказал, вот делайте так, а не то наказаны будете, да? Это совершенно какое-то другое состояние, которое Господь предлагает. Да, братья и сестры? Что думаете по этому поводу? Есть кто-то?
Коринфянам.
Софит кто-то.
Андрей, слушай. Где-то Коринфянам, по-моему, пользующийся миром всем, как не пользующийся.
Да, да, да.
Есть такое.
Да, да, да. Покупающий, как не приобретающий. Имеющий жен, как не имеющий.
Да, имеющий жен, как не имеющий.
То есть, некое такое абстрагирование, да, от этого мира. Понимание, что это на самом деле, ну, духовное, оно реальное и вечное. А это как бы как образ, да, это как видимость такая.
Это когда ты отказался от всего, когда уже вообще тебя не заботит это, да?
Ну, как бы и не надо, чтобы заботило.
Ну, вот в том-то и дело, видишь, получается, что в основном одолевают заботы. Ну,
значит, еще как написано.
Я и говорю, что...
Ну, да. Вас одолевают, значит...
Ну, да, тут ведь, как сказано дальше в Галатам, на таковых нет закона, но каковых, какой по духу живут.
Вася, который жил, он никак не мог понять, как это вы, баптисты, вот, о том, что земное, ну, то, что дом построить, что-то купить, ну, то, что необходимое, и для вас это как будто бы вроде вы учите, что это не нужно. Ну, как, говорит, без этого? И апостол Павел почему так-то говорит? Никак он не мог понять, что основное вот это духовное должно быть. А это-то как тогда? Оно же само-то не придет, надо же зарабатывать деньги-то. Он никак он.
Конечно, это вот рассуждение как раз младенческие в духовном плане, да, потому что понятно, вот стихии мира, они порабощают, и непонятно как, и это кажется безответственно, и это надо, и то надо, и все надо, но Бог-то по-другому говорит, да, он нам дает другую картину, что имеет свободу, имейте свободу, имейте свободу в том числе от всех этих материальных забот. Потому что сказано, да, не заботьтесь ни о чем, всегда приносите Богу свои желания с благодарением. То есть есть Бог, который владыка неба и земли, который управляет всем, который сказано, что птиц небесных питает. Иисус говорит, а что вы боитесь, вы много лучше птиц. И ищите Царство Божие, да, то есть ваше направление жизни должен быть Господь. Должно быть духовное ваша составляющая жизни. Да как мне возрасти в духе, как мне лучше познать Господа, как мне к Нему приблизиться, как мне там вот это того, что от плоти моей идет, чтобы оно не проявлялось. То есть вот, вот этим заботьтесь, говорит Господь. А вот что вам есть, что пить, где работу найти, и так это я, говорит, позабочусь за вас, если вы будете о моем заботиться. Но понятно, что если вы не будете о Божьем заботиться, и вообще ни о чем, просто человек ляжет и скажет, ну вот пусть Бог мне все устраивает, то ну, как бы не выполняет этого условия, потому что Господь-то говорит, не просто лягте и лежите, а Он говорит, ищите Царство Божие, правда Его. Да, то есть Он говорит, не собирайте себе сокровища на земле, но собирайте себе сокровища на небе. Да, то есть просто род занятий и место, где собирается сокровище, оно должно бы поменяться. Возрождением человека. Ну, то есть собирайте на небе, да, собирайте, не лежите, а собирайте. То есть обогатите делами добрыми для Господа. Там вот ничего не пропадает. Он говорит. А здесь на земле все, что вы соберете, то заржавеет, то моль съест, то воры украдут. Ну, все такое.
Там-то не пропадает, вот туда надо еще дойти.
Да, туда надо дойти.
Чтобы взять то, что не пропадает, понимаешь?
И что теперь?
Ничего.
Как раз вопрос веры.
Вопрос веры.
Оно же невидимое.
Нет, это дело не в этом.
Вечное это богатство, да, оно невидимое, а временное, оно можно посчитать, достать там из кармана. Посчитать, назад положить. Да, вроде как пощупал, сердце согрелось. А тут невидимо, да, это все вот блаженно, кто не видел.
Это знаешь как, да, все вышли из Египта, все прошли сквозь облако и море, да, все принимали крещение, все ели одну и ту же духовную пищу, но не о многих из них благоволил Господь, правильно?
Вот двое что? Только вошло.
Ну да, вот двое.
У нас много таких, которые вот так живут.
Двое?
Только и вошли. Есть ли вообще такие?
Есть, конечно, чего же нет.
Ну кто?
Будем на личности переходить. По крайней мере, стремиться.
Я Анатольевич видел таких, он говорит.
Конечно.
Хотя Иисус сказал, вот Сын Человеческий придет,
найдет
ли веру на земле.
Да.
Тоже. Если оно как-то в дефиците, очевидно.
Вера в дефиците, да. Да нет, такие есть, безусловно.
Как... Во все времена были, Господи, я соблюл там 7 тысяч там. Да,
ты тоже думал, что он один остался. Оказывается, еще 7 тысяч человек где-то было. Он просто не видел, не замечал.
Он их не видел, да, которых Господь соблюл.
Есть. Таких людей, как правило, и не видно, если они живут. делали. 7 тысяч. Перед людьми.
Это 1 миллионная, да, или сколько получается?
7 тысяч.
Сейчас 7 миллиардов это.
Но это в Израиле было 7 тысяч тогда. Процентов
было больше. Больше людей не было. То
есть. А из вышедших из Египта было 2/600 тысячных. 1/300 тысячных. Это на 300 тысяч один.
Процент маленький.
Маленький, да. Если взять Москву, это что, на миллион трое, 8, да?
8 человек,
на 10 миллионов 30 человек.
30?
Получается так. Если вообще все население считать. Если только верующих считать.
30 в Москве есть. Пойди поищи.
А как Господь сказал, возьму вас, помните, где-то по двое из города, что ли, или по одному из города, по двое из племени выведу. Где-то такие слова есть в Писании. По одному, по два из города. Все.
И все, да. Да. Самое главное дойти.
Вот как вот мы прочитали, верою и долготерпением, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Верою и долготерпением. И побеждающий, сказано, наследует все, да?
Побеждающий.
И сказано, что служебные духи, ангелы, посылаются на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Да? То есть для тех, кто по этому пути идет, Господь ангелов посылает на служение. Вот так вот оказывается.
А еще там евреям есть. Посему, имея такого рода свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающее нас
грех.
И с терпением будем проходить прилежащее нам поприще. Еще не до крови сражались против греха.
Да. Давайте четвертый. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Ну, полнота времени, вот то, о чем во втором стихе сказано, до срока отцом назначенного. Я понимаю, что этот срок был как раз момент, когда Бог послал своего Сына Иисуса Христа, родился от жены, подчинился закону. В пятом стихе сказано, чтобы искупить подзаконных. Тоже вот обращает внимание Павел, что он родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Очевидно, да, что так должно было произойти, чтобы Господь мог этот путь пройти, показать пример, да, что он родился, как всякий человек рождается, подчиняется и родителям, и закону, и вот в этом во всем показал безгрешность свою, да, то есть в тех же самых условиях, в которых все люди, не в каких-то он был тепличных и особенных, да, если бы там было дано льгота там какая-то во дворце родиться, и чтобы закон не соблюдать, да, там как специальные какие-то для него. Ну, он родился от жены, как все, и подчинился закону, как и все должны были бы подчиниться этому закону. Именно поэтому он и прославлен был, что он вот был без греха, и более того, взял на себя грех остальных и принес его в себя, да, в жертву, и грех там распял на кресте наш. И это он сделал, чтобы искупить подзаконных, да, чтобы тем, которые находятся под законом, подсрочник переводит так, чтобы он выкупил тех, кто под законом, чтобы усыновление мы получили. Вот, да, то есть те, которые под законом, он выкупил, сказано. Буквально вот так вот, да, заплатив цену своей крови, заплатив цену своей жизни, очень высокая цена была заплачена, не просто так, да, мы достались золотом, серебром, а драгоценную кровь, да, агнца мы искуплены. Искупить, слово означает покупать, скупать, искупать, выкупать, и еще есть мудро использовать, да, то есть использовать всякую возможность. Это тоже двойной смысл в этом греческом слове. И здесь мы можем видеть, что действительно он использовал все, что было можно сделать для спасения человека, сделал Господь. не можем сказать, что он что-то для нас не доделал. И сказано в Галатам, в 3 главе было, что Христос искупил нас от проклятия закона, или клятвы закона, да, как в синодальном переведено, сделавшись за нас клятвой. Да, то есть потом вот это проклятие нас искупил, даровал нам свободу, то есть как из рабства выкупил этой ценой. И вот этот момент, собственно, и есть, да, когда настала полнота времени, и когда вот эта власть попечителей, детоводителей, которая была положена до сроков, она закончилась. И мы получили усыновление, как сказано, да, в 5 стихе, дабы нам получить усыновление. Не просто искупление, говорится об искуплении и усыновлении, то есть принятие в, как бы, в права сына вступать полноценного, да, что такое усыновление. Например, человек усыновляет, он вступает в права, он уже имеет право на определенные материальные, да, там вот как бы вещи.
Как ты сказал, от проклятия?
Искупил нас, ну, от проклятия закона.
Момент, да, в числах, когда Балаам, когда его звали проклинать, ну и Израиль, да, то есть сейчас я спрошу у Господа, подождите, отдохните, Господь говорит, не проклинай, потому что это народ благословен. То есть те делали все, чтобы проклясть. Приходят другие князья, более знаменитые, и опять ему, ну что делать, прокляни. Он говорит, ну ладно, побудьте еще ночь, еще раз у Бога узнаю, у Господа узнаю, да. Вот. И Господь опять ему говорит, да. А потом ангела поставил с мечом, чтобы рубануть. Вот. Ну то есть раз, два, сказал Бог, да. А человек говорит, а вдруг Бог поменяет решение свое проклясть. Уже проклясть не может, потому что благословил уже Бог в Аврааме. Поэтому мы тоже, как народ Божий, уже благословенны.
Во Христе?
Да.
Закон уже все не имеет силы.
Ну да, закон, он же, там речь идет о проклятии закона, который производит гнев исключительно, да, и проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано
в книге закона.
А во Христе мы от этого проклятия избавлены, но только во Христе. И поскольку Христос был предначертан уже тогда, прежде основания мира, поэтому Бог и мог так сказать, там же Валам как говорит, да, нету в Иакове колдовства, да, там против Иакова, да. Почему? Потому что ему надо было найти погрешность там, чтобы проклясть. А Бог ему как бы показал, как пророку, что вот, вот этот народ как будто бы ну, идеальный, да, праведный. Его не за что, потому что незаслуженное проклятие, да, оно не сбывается. Потому что если через Христа Господь видит людей, то праведность Христова на них, и их невозможно проклясть. Если сам по себе человек, да, то всегда его есть за что проклясть, потому что грех у него есть. А если Христос как бы накрывается своим покровом, да, то с какой стороны не заходи, с одной горы, с другой, с третьей они заходили. Надо было увидеть, за что проклясть. И он не увидел, за что проклясть. Он говорит, нет, нет за что зацепиться. Нету против них никакой силы, да, ни против волшебства нету, ничего нету. Потому что Господь сам своей праведностью их вот этого защищает.
У нас интересный момент был вот к этому, как раз вот сейчас в поездку. В общем, в первый день, значит, в доме молитвы мы пели там, значит, и пришла одна женщина, значит, ну, явно не Божьим духом движимая, значит, там вообще конкретная такая. И, в общем, ну, как бы, ну, она попросилась, она там из харизматов или писядников, там, неизвестно, там, где, попросилась на ночь. Ее, значит, этот дежурный пустил. Но она услышит, поет и приходит к нам. Значит, ну, и по разговору там, минуту поговоришь, и понятно, что за человек там все. Значит, ну, и мы, как бы, ее немножко так усмирили, чтобы она не мешала. В общем, и она, значит, сказала, значит, нам, что не будет вам, мол, типа, благословения, не примут вас. И вот мне тоже пришло, то есть, как бы, по сути дела, она нас это, ну, что вот вы на меня, типа, я пророк Божий, то есть, такое пошло, такое все. И, значит, она пошла, значит, дальше, говорит, вас не примут, говорит, в зонах, вот с вашими песнями, с плотскими, вот, как она сказала, значит. Вот, а там брат один был, а вот у этого брата, говорит, вот у меня одна песня духовная, вот его примут, вот, а вас не примут. И мне сразу вот этот стих на память, не... незаслуженное проклятие не состоится. Значит, я сказал ей. Все, ну и вот, по сути, я потом как бы резюме для себя. То есть во всех зонах приняли, и покаяние было, и все. А брат эту песню так и почему-то не спел. Но она действительно так вот. Я вот просто потом как бы раз думаю, смотри. А хотя песня-то хорошая. Андрей его просил два раза спеть эту песню. Почему он ее не спел, я не знаю. Да, Андрей, помнишь же? Прям в зоне он говорит, спой вот эту. Но песня-то сама по себе хорошая. Просто, ну, то есть вот это как бы духовное движение, которое происходит. Все, то есть мы вот как бы уже видим вот это. Ну, то есть действительно интересно, удивляешься, думаешь. Все, ну там, конечно, женщина была такая, что ей, ну, слава Богу, Бог нас сохранил от нее.
Листик с пророчества.
А? Да, там листок благословения от пророков с Украины. Там, все, положено.
Листик с пророчества.
Вспомнил я просто вот как раз свидетельство.
Ну да.
Я вас проблема.
Шестой стих. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Ава Отче. Поскольку вы получили усыновление, да, значит, стали сынами. И написано, что Бог послал в сердца ваши духа сына своего, да, как бы не просто написано своего духа, а духа сына своего, который действительно как бы дух сына Божьего, он подчеркивает здесь Павел, что у нас дух сына Божьего, то есть мы имеем тот же дух, что Христос, да, так получается, Бог послал в сердца наши духа сына своего. Ава это арамейское слово. Тоже не переведено в Евангелие, но было на греческий, а в оригинале так и звучит Ава, да, отец просто, да? Ав, и вы говорите, Ав, отец, да, Авраам, да, отец народов, Ави, Авину наш отец, да, Ави, ну, Ав это вот корень, который в еврейском языке, и в арамейском тоже, Ава это арамейский, да, вот так вот комментируется, это... Вообще такое в арамейском языке было уважительное повседневное обращение детей к отцу. Ава. Ава. Да?
А в Кремле там стучали Ава, Цезарь, так далее. Отец наш Цезарь говорит.
Римляне.
Да.
Нет, потому что Ава в латинском что-то означает другое. Если как Ава Мария, да, песня, да? Это что-то такое.
Здравствуй.
Такое-то, да, величание. А это еврейский язык, вряд ли римляне еврейский,
похоже,
непосредственно, ну, похоже, да, еврейский, он же многие вещи, как бы, производит, во многих языках есть корни еврейского происхождения.
Ава Марии, что-то,
как и Ав, да.
А для чего он тут еще к концу опять такое же слово добавляется?
Да. Как это? Авраам, помнишь, как ангел к нему обращался? Дважды.
Отче Аврааме. Отче Аврааме.
Ну как, например, говорим, Господи Боже.
Что, получается, они один раз перевели, один нет. Да, так написано в оригинале Ава.
Ну, оригинал-то греческий, да, в греческом написано так, Ава, а потом Отче, да, Патер. Ну, то есть, по-гречески и по-арамейски. Это может быть как и усиление просто, да, и подчеркивание, и одновременно перевод. Это такое встречается часто, такой оборот. Иногда не переводятся некоторые места, да, вот Рави, например, Рави, да, пишется, да, подошли, сказали там Равуни или Рави. Не переведено на учитель, хотя, ну, Рави это такое обращение Рав вообще корень великий, и Рави, ну это как бы такое величавое обращение к учителю, да, то есть такой вот почтенный, да, Рав, Рави. Ну, раввин, да, там мы знаем еврейское слово, которое означает там учителя, старшего как бы в синагоге, не просто учителя, а такого вот, как бы вот начальника одновременно учителя. Тоже это такая вот для нас интересная особенность, можно об этом размышлять, почему вдруг иногда Новый Завет дает слова напрямую. Талифа Куми, например. Раз, и перевод пропал, и пошло, пошел оригинальный текст, да? Почему, да? Везде же, где Иисус говорит, нигде не даются еврейские звучания этих слов. Везде перевод идет. Греческий, соответственно, у нас на русский. А некоторые места, вот, Эли-Эли, да, Элои, Лама Савахвани идет в оригинале, Тарифа Куми тоже, вот это Рави, вот здесь вот Ава, Отче, да, вот так вот. Как бы туда вглубь, туда у нас вот, восточник пропускает это слово, да, почему-то как оно звучит, да, в оригинале, да, чтобы мы могли знать. И в Римлянам тоже написано параллельное место, есть такое. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». То же самое, да? «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Дух усыновления, как тут сказано, дух Сына Божьего Иисуса Христа. От этого духа мы приняли. И сей дух свидетельствует нашему духу, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Это Римлянам 8 глава. И в Ефесянам в 1 главе, в 4 стихе тоже написано так. «Так как Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». То есть Павел, в общем, говорит нам о том здесь, что из такого какого-то не совсем понятного определенного рабства, подчиненного младенческого состояния, вот какое-то совершеннолетие сынов мы перешли. Господь не просто нас простил, да, и не просто искупил, а Он поднял нас на очень высокий, какой-то несоразмерно для нас высокий уровень, да, сыновей своих. То есть на тот же уровень, да, как Христос, да, то есть Он был первородный между многими братьями написано. И вот Господь вот именно в эту общность нас и призывает. Да? То есть вот посмотрите, какую я вам оказал честь и милость, назвав вас своими детьми. И об этом написано, да, что мы дети Божии, да, Иоанн пишет об этом, еще не открылось, что будем, но уже знаем, что мы дети Божии, да, дети. И мы имеем совершенно особое отношение с Отцом. Ну, сама молитва «Отче наш», да, говорит о том, что у нас есть Отец. Да? Раз есть Отец, значит, мы его дети. Правда? Вот она как бы не типична для Ветхого Завета, да, такое обращение было. Это именно вот Новый Завет нам вот такие, вот такое откровение дает и позволяет вот таким образом обращаться. Да? Это не просто самоуправство какое-то, да, это сам Господь говорил, вы дети Божии, Духа Сына Своего послал, который нам об этом свидетельствует, что у нас есть Отец, а мы его дети. И поэтому мы можем укрепление в этом черпать, и утверждение в нашей вере, спокойствие, уверенность в том, что мы не потеряны, мы не сироты, а Господь всегда с нами, и действительно, Отец ваш Небесный, как Иисус даже говорит, Он же говорит, Отец ваш Небесный знает нужду. Ваше, прежде вашего прошения подчеркиваю, что именно Отец Он заботится о своих детях. Господь наш совершенный Отец, Он всегда заботится о своих детях лучшим образом. Ну, конечно, наказывает, воспитывает, когда надо, не без того, но и заботится в основном. да, это его неотъемлемое свойство. 7 стих. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Кстати, это слово «наследник», да, встречается. Наследник всего, да, правильно. То есть царство, мира, вечной жизни, спасения, наследник Божий, да, то есть вот такое вот великое обещание, что все будет ваше. Да? Побеждающий наследует все. Побеждающий тот, кто просто до конца сохранит верность Господу. Знаем, что это такое. Иоанна написано в Евангелии 7 главе: «Раб не пребывает в доме вечном, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». В 15 главе, в 15 стихе, тоже слова такие, мы все знаем их наизусть. «Не называю вас рабами уже, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Да, то есть вот этого раба, как сказано в Луке, да, который, придя, господин найдет в нужном состоянии, в нужном месте, над всем имением своим поставит его, да? И сказано еще в Деяниях, что на рабынь моих излию духа моего будет пророчествовать. То есть вот это возвышение, да, из рабского состояния, просто, ну, раб, как бы многие апостолы себя так называют сами в начале посланий, да, ну, подчеркивая просто свою принадлежность Богу. А не в том плане, что раб, который не знает, что делает господин его, да? Вот раб, тот, который не знает, он служит просто из страха, да, или там за похлебку. А тот, кто добровольно себя просто отдал Господу, да, вот об этом рабе там говорится. А здесь, видишь, что на самом-то деле дети Божии, да, которые просто добровольно приняли, что Господь их отец, и он их господин, собственно, Господь. Что Бог это Господь, Христос это Господь. Господь это значит тот, кто командует тобой, да, кто тобой управляет.
Здесь тогда ответственность каждого, кто считает себя чадом Божьим, ответственность, да? Бог говорит: будьте святы, потому что я свят. Но дети Божьи как должны себя, посвятившие Ему? То есть должны уже отображать совсем другой образ жизни. Заповедь: возлюби Господа Бога. То есть должны любить Отца, как дети.
Еще и написано здесь, что раб не наследует. Да. Не унаследует.
Если ты дитё, тогда уже из этого...
Только дети наследуют.
Бывает воспитание плохое у нас сейчас. Поэтому дети... А? Плохое. Дети не знают, что надо любить родителей, отца. Если Бог отец, мы разбираем. Вот. Мы как наследники являемся детьми. Значит, из этого уже вытекает особое отношение.
А если то, что обратно подвергаемся его рабству, будучи, ну, свободными, да. Нечестным началом отдаемся.
Собственно, об этом-то и говорится.
Павел, да, об этом пишет, да.
В следующих стихах. Он же к этому и подводит, что он говорит: ну что вы вот ведете себя так, как будто вы по-прежнему младенцы, по-прежнему рабы, да, по-прежнему вам ничего не открыто, по-прежнему вы не можете себя назвать детьми Божьими, сонаследниками Христу, как будто вас Господь не поднял из материального в духовное, до уровня духовного с ним жительства, да? То есть вот эта дилемма, которой посвящена вообще послание, когда люди пытаются держаться и за то, и за другое, да, то есть и плотское присутствует, закон присутствует, который на самом деле производит гнев, не производит ничего хорошего. И есть Новый Завет, да, отношение в любви к Господу, в любви к ближнему и жизни не по плоти, а по духу. И на таких людей нет закона, против таковых нет закона, да, буквально написано, как там. И пытаться соединять жизнь по духу и закон, ну, как-то вот, ну, нелепо, да, об этом печь. Это значит, что просто, ну, какая-то неразумная, нелогичная последовательность действий. Если вы живете уже по духу, то на вас плоть как бы уже является такой, знаете, как миражом своеобразным, да, вы пока в нем находитесь, но в один прекрасный момент все это развеется для вас, как дым, и ничего не останется, да, и живущий по плоти, он по-любому
угодить
не может, и закон не спасет, и какой же в этом смысл, да, ты...
И не наследует.
Да, и вот и нет ни смысла в этом, и более того, это опасно, потому что человек отпадает от благодати, он перестает понимать, вот почему можно любить Бога, да? Вот если сказать кому-нибудь, ну люби Бога.
Не будет.
Не будет он любить Бога, да? Почему? Потому что, чтобы любить, надо узнать, кто он такой, Бог-то. А что он сделал для меня, Бог-то?
Все песни о любви.
Кушите, видите, как да, благ Господь.
Если ты будешь представлять себе так, что Бог просто тебе воздает по твоим заслугам, то есть я стараюсь, выполняю закон, я там все заповеди соблюдаю, то что меня еще там его любить-то? Начальник своего мало кто любит. Он просто, да, то есть он там тебе зарплату платит, ты как можешь, работаешь. Особой любви нету. Да. Еще недоволен, как правило, потому что всегда думаешь, что мало платит, а работы много заставляет.
Антон, ты если... своего начальника не любишь? Дай ответ нам.
Кто же его любит?
Кто же начальник своего любит? Ну, правильно, да. Работает, заставляет. Платит мало.
Где-то там какой кто-то из наших современных христианских тоже деятелей так писал, что мы христиане часто лицо у них такое, что как будто они работают на какого-то злого начальника плохого, кислые ходят, и они так, начальник от них много очень требует, все время придирается и очень мало платит. Они так себе представляют свою жизнь во Христе. Вот. И, конечно, какая-то радость и какая-то любовь к Богу. Любовь к Богу, она начинается, когда ты понимаешь на самом деле, что Господь, какой Он милостивый, как Он действительно может простить тебе очень много, если ты просто захочешь жить для Него, захочешь узнавать Его. Ты поймешь, что Он тебя простил, что Он тебя сыном своим назвал, что Он столько для тебя сделал. Тогда у тебя появляется возможность его полюбить по-настоящему. Не лицемерно там из-под палки сказали любить, ну, любишь, люблю. А вот так от сердца, да, ты же понимаешь, какую он милость мне оказал. Он меня принял, он меня простил, он мне поныне прощает за все мои неправильные поступки, мягко говоря. Если я к нему приду и исповедуюсь, покаюсь, сожалею, он ничего не припомнит. Потому что вот такой вот он, Господь наш, он великодушный, милостивый, добрый, замечательный, щедрый Господь, любящий благо давать. Да? И когда ты все начинаешь понимать, ты можешь его любить начать, да? Правильно я тебя думаю, да? А если ты себя сам под закон поставишь, ты просто лишишь себя возможности любить Господа по-настоящему. Ты будешь вот в положении раба, который только стонет, кряхтит, боится, что его плеуху получить очередную, что он что-то не так сделал, и шаг влево, шаг вправо, и все. И, ну, как в такой ситуации? Кого любить, да? Только будешь там. И... Поэтому это не совмещается, потому что Галатам и многим, наверное, казалось, что можно совместить это. Закон будем соблюдать.
Господь
и
тоже
благодать.
Кого любит.
Конечно, наказывает, да, но он совсем не так наказывает, как вот мог бы наказывать, да, вот так вот по справедливости. И закон не производит отношения с Богом, да, производит вот благодать Христова и любовь, которая у человека возникает к Господу. Это мое такое видение. Основание того, что человек когда-нибудь понимает, какой Бог на самом деле прекрасный, великодушный, милосердный, насколько он милостивее меня, я бы на своем месте себя бы давно бы осудил, там, отверг, да, и там выгнал, и вообще изначально бы не стал дело иметь, не то, что он знает заранее все, что я сделаю в своей жизни, да, еще наперед, а ну так вот, да. Вот здесь возникает почва для правильных отношений, да, вот к Отцу своему небесному, любящему, милосердному, да, строгому, но все равно любящему, да, вот дети даже вот часто бывает, его и наказываешь, он все равно тебя любит. Что он понимает, что ты его любишь, что ты его милуешь, да, и хоть он, может быть, где-то и терпит какое-то наказание. Так и мы тоже, да, мы понимаем, что если это происходит, то происходит опять же к нашему благу. Не потому что Бог мстит там нам за что-то, а для того, чтобы какое-то благо в нашей жизни произошло, чтобы мы не повторяли ошибок, чтобы мы чего-то отказались, что-то исправили, что-то пересмотрели, да, в своей жизни. Это вот как любящие родители, они наказывают детей со смыслом, а не просто потому, что они не соответствуют, да, там, каким-то их, просто месть какая-то, да. Всегда это направлено к какому-то добру. И Христос, опять же, да, вот мы читали, что Он родился от жены, подчинил закону, и филиппийцам сказано об этом тоже во второй главе, что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. То есть принял образ как раз этого человека подзаконного, я так понимаю, раб, кто он такой, да, подзаконный. Он же не был рабом в земном смысле, да. Он не в рабстве, он был свободный человек, он ходил где хотел, да? Но раб в том смысле, что подчиненный закону, вот это образ человеческого, он принял в полной мере, да? То есть он подчинился закону, об этом тоже сказано вот в 4 стихе. И в это рабство как бы он стал рядом с человеком и во всем стал как человек, да? И смирил себя, и был послушен до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Вот, да, посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа написано. Да? Но тогда, 8 стих, не знав Бога, вы служили богам курсивам, да, которые в сущности в существе не боги. И ну, богам, да, каким служили? Имеется в виду, вот опять же, наверное, эти стихии этого мира, башки, божества, идолы, все что угодно, да, которые в существе не боги. То есть Бог с маленькой буквы, это вообще какое-то понятие, это сила, которая что-то производит в мире, да. То есть вот я это сделаю, у меня что-то произойдет, да, у меня будет хорошо, я вот придумаю что-нибудь. У меня будет хорошо, да, я там что-нибудь там схитрю, или я там что-нибудь там добьюсь, какой-нибудь получу степень, какой-то это, да, то есть вот все это тоже боги, да, то есть это все, люди создают себе деньги, да, это тоже Бог, и думаю, тут будут деньги, это у меня будет такой Бог, он будет тут все мочь, да, это же тоже вот такое, представляете, как это о божестве, что деньги могут все, да,
сила.
Да, что это сила, я буду служить этому башку, а божок будет мне там все давать.
Называется,
да?
Мамонна.
Да.
Стихия.
То есть серебролюбец, да, сказано, он же идолопоклонник. Это и есть, да? То есть человек, который представляет, напишет деньги, Бог там, или связи Бог там, или слава Бог. Ну, все что угодно. То есть Бог это кто? Тот, кто может в твоей жизни совершать какие-то дела тебе на пользу. Вот так. И он говорит, вы. Не знав Бога с большой буквы, настоящего Бога, от которого на самом деле все, и свет, и тьма, и мир, и бедствие, да, как Господь говорит в Исаии, все я произвожу, вот, а не кто-нибудь и что-нибудь, и птиц небесных питает, и роды вызываю, и все это я, говорит он, и всякое дыхание в руке Бога находится, и поэтому, познав Его, служить тем, которые в существе не боги, уже как становится, ну, нелепо, да? Тогда, когда говорит Павел, да, в 8 стихе. А ныне же, в 9 стихе, он говорит, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным, бедным, бесчестным началам и хотите еще снова поработить себя им? То есть, вот жизнь-то плотская, как бы в отсутствии Бога, да, в мыслях человека отсутствует понимание того, что Бог над каждой ситуацией, над каждым событием стоит. Она приводит к тому, что человек начинает служить вот этим богам эрзац, да, заменителям. Деньгам, этому всему отбрасывая Бога настоящего, не задаваясь мыслью, что на самом деле благо, оно от него напрямую исходит, и не надо там ничего больше. И, говорит, вот у вас было такое состояние, Павел, говорит, иными словами, да, когда вы не знали истинного Бога, и вы в этой плотской жизни, в этой жизни по плоти пытались себе что-то найти. Но ныне, получив познание, да, познав Бога, он говорит, узнав, да, ну, как бы одна сторона, или получив познание от Бога, а буквальный текст, подстрочник так звучит, узнавшие Бога, более же узнанные Богом. Там немножко в другой форме глагол у них переводится, то есть узнанные Богом. Ну, оно перекликается с тем, как в Коринфянам в первом послании, в 13 главе, 12 стихе написано, что теперь мы видим через тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Да? То есть тоже познан Богом имеется в виду. То есть вот так вот звучит. Но в любом случае речь идет о том, что познав Бога или получив познание от Бога, или будучи вот усыновлены Богом, названы по имени Богом, приближены к Господу, им же самим, для чего вы возвращаетесь опять к вот этому образу мыслей плотского человека, который живет и не знает, что Бог, может быть, знает теоретически, что Бог есть, но не понимает, что все до последней крошки, капли, это все действие Бога в его жизни, и ничего не происходит просто так. А все по воле Небесного Отца, да, и зачем вам это? То есть жить по плоти автоматически ставит человека в жизнь по закону. Потому что закона нет только над живущих по духу. Живешь по плоти, будь добр, 613 заповедей, вот на, исполняй.
Стихи мира опять.
И опять ты вернешься в младенчество, в карапузное такое состояние, человека, не понимающего, где право, где лево, живущего на ощупь, обреченного на какие-то бесконечные неудачи, потому что невозможно закон исполнить, и тупик. И вот о чем здесь говорит Павел. Вы хотите опять начать жить по плоти или усидеть на двух стульях сразу. Это невозможно. О чем здесь говорится? Вы обращаетесь к бедным, да, к слабым и немощным вещественным началам, да, подчеркивает, да, или стихиям буквально. То же самое слово, которое в третьем стихе. То есть это некое такое физическое понятие слова, да. Как бы опять обращаетесь к законам физики, можно даже так вольный перевод. То есть законам этого мира обращаетесь назад. Я не понимаю, что над этими законами физики стоит Бог. Надо будет по воде пойдете, да? Надо будет, солнце будет стоять. Вопреки всем законам физики, механики там и всего чего угодно.
Нет, можно предпочитать. У меня тут вот стихии мира. Известно, что греки почитали четыре стихии мира. Это земля, вода, воздух и огонь, которые были даны им божества. И там как бы, ну, перечисляется. И не имена все эти, да, что вот как раз вот то, что можно отнести Боги с маленькой буквы, тоже стихии мира. Павел все как бы об одном говорит.
Ну да, да.
Что обращаетесь. Да, к силам к этим.
Бог.
Что вы обращаетесь, да, к этим силам.
По идее, как сила даже имеется само значение, да, слова.
Ну да.
К силам. То какие-то силы, законы, да, движущие силы, всякое вот это вот. Термодинамика, там наша механика, все вот, о чем как бы физически видимый мир состоит, вот это все на самом деле нереально, и все это существует только по воле Бога. Это все в определенный момент просто будет отменено, упразднено, существовать не будет. То есть вы снова хотите себя поработить вот этим слабым и не буквально немощным, нищим стихиям, да? Он говорит, это слабые, они кажется, что это такая мощь, а оно ничего не может. Как Господь говорил об идолах, да, народу, что они добра сделать не в силах, и зла, да, то есть об идолах, они немощных носят. То есть я только, он говорил им, сила, Господь, у меня все, да, а это вы себе просто придумали химеры какие-то. Думаете, от этого будет польза, а от этого нету пользы. Сколько будете им служить, столько будете
спотыкаться. Господь показывал силу свою, вот мы должны видеть. да? С самого начала, там, когда он, гора тряслась и горела все. То есть присутствие Бога, да? Потом, когда он усмирял бурю, там, шторм, все это умолкни, и все, вся эта мощь.
Да.
Сразу же
стихало. Но... Все это оказывается как не настоящее такое. Вот оно. Существует Бог, да, который как бы вообще, вопреки всем законам там, метеорологии, мгновенно буря остановилась и перестала быть. Да? То есть такое, как, ни по каким какой физике это не может. Как вообще солнце, не можете себе представить, как может солнце встать на небе и стоять, пока они там сражались, да, израильтяне.
Или колесница по небу скачет.
Да, то есть, а Бог просто показывает действительно, что ну, оно, эти законы, они не настоящие. Вот 5 хлебов на 12 тысяч человек хватает, да. Вода держит человека, который идет по ней, буря останавливается, да, то есть вот иллюстрация того, что вот даже вот эти законы, кажущиеся незыблемыми, они на самом деле не существуют, как бы сами по себе. Бог в любой момент его выключает, выключает. Тем более законы, думаю, по которым люди пытаются там в этом мире строить свою жизнь, там психологии, всякие там маркетинги, всякие там вот эти вот вещи, как чего сделать, каких-то успехов добиваться. На самом деле такая липа уже все это. Да, понимаешь, вот все от Бога. Да, даже законы механики, они в любой момент там отменяются и попраздняются. Да, они как бы не существуют реально. Это Бог существует реально. А это все, оно вот, хочет он есть, хочет нет. Да. Если бы они существовали, то они бы, нельзя было бы отменить в любой момент. И просто буря взяла и там, ну, потихоньку стихла там. Да, там
сразу моментально.
Раз, чик, и все. Как будто нереальная она была. То есть, оно все реально, волны ревут, все, ветер дует. Но как эту массу воздуха, воды можно остановить? Цунами должно появиться, да, по всем законам физики. Ничего не происходит, просто раз, и все, и тишина. И тут же лодка еще пристала к берегу. И вот такие вещи. Да? То есть Бог показывает свой суверенитет, свое превосходство. И говорит, вы зачем опять туда пытаетесь, да, по этим законам физики, логики, житейской мудрости жить, да. Потому что вы уже получили познание Бога. Бог сказал, все это оставьте, не думайте об этом, думайте обо мне. А все это земное, это у вас будет моя забота, я там сделаю. Не пытайтесь там себе чего-то устроить, да, я самым лучшим образом вам все устрою, если вы будете меня искать. Да, правда, что?
Да. Так, но не всегда хватает у тебя терпения.
Это уже другой вопрос.
Да, ждать, когда оно устроится лучшим образом. Ты все время ждешь, что оно...
Помочь Богу надо.
Начинаешь, как-то. Да, начинаешь сам действовать. Все ждешь, вот сейчас оно устроится лучшим образом, оно не устроится, да что ж такое-то. Ну, пора начать уже. Что ж Бог-то, он же бездействует.
Ну, у нас просто лучший образ, другое понимание.
Да.
Наблюдайте, 10 стих, дни, месяцы, времена и годы. Наблюдайте или соблюдаете, да, это слово так можно переводиться. Дни, месяцы, времена, годы. То есть это как определенный момент вот, круговорота в этом мире, когда был дан закон, и были даны вот эти это расписания. И новомесячные, ну месяц это новомесячие, вот имеется в виду, да, потому что это слово еще означает новолуние, то же самое греческое слово мен, или месяц, или новолуние.
Субботы.
Да, времена, годы, то есть, это все тоже, Павел, относит, почему, да, вот смотрите, в Новом Завете нету ни одной даты, которую велено праздновать, да, тоже вот, потому что, как бы вот это, круговорот, сам круговорот года, он тоже является стихией вещественной этого мира, над которыми дети Божии, братья Христу, они тоже над ним находятся. То есть для вас, говорит, как бы нет этого времени, год, там, весна, зима, месяц, суббота, там, да. То есть нигде ни слова не сказано, да, что вот этот такой-то, вот в Ветхом Завете было, да, вот в седьмой месяц, первый день месяца, вот у вас это, в девятый, десятый, и это, в пятнадцатый, у вас это.
А он там в Новом Завете тоже есть. Никто не осуждает вас за.
Нет, ну не осуждает, это как бы уже другой вопрос. За заповедей-то там нету никаких, ни слова.
Но оно вытекает как бы из Ветхого Завета, да, и потом Бог как бы говорит, что.
Но он говорит о терпимости к немощным в вере, ну, таким, как я, например. Вот, терпимости.
Ну, да.
А заповеди, мне тоже в субботу до сих пор как-то не могу
оставить.
Работать.
Оставить субботу.
Это немощность в вере, да? Не, на самом деле, хочется хотя бы день этот использовать, ну, на неделю так выпадает, чтобы. Ну, хоть для как-то поразмышлять, там, почитать, чтобы это не поглотило вот это.
Хорошо,
хотя, по идее, отменить. Суббота каждый день должна быть.
Взять и отменить.
Человек верующий. Каждый день для Бога.
Я просто, я помню, это когда еще, какой год был? Начало 80-го, конец 70-го. В воскресенье ни один магазин не работал. Был дежурный магазин.
Где?
В Москве. Ни один, что, ладно. Ни один магазин. Ни один магазин
не работал. Были дежурные были.
Только дежурные были.
И не работали магазины.
Все обстояло.
Продуктовые некоторые работали.
Не дежурные. Дежурные.
Не работали. Сейчас работают.
Ну да, ничего не было. Я вот маленький был, помню, в воскресенье все отдыхало. Никуда не ходили. Все, что купили, там
в пятницу. Той же. Так же. Все закрывается в субботу.
А ну да, вот все в субботу закрывалось, и все, и стояло все, и никуда не ходили, дома сидели.
Телевизор смотрели.
И чувствовали себя нормально. Ну да, как бы оно тут принципом правильный. Коммунисты, они же из Евангелия, из Библии взяли принцип. Да, что-то же они брали. Принцип-то он такой нормальный, что ничего не работает, как бы, чтобы человек как-то нашел общение с Богом. А сейчас он вообще 24 часа в сутки работает. И в воскресенье вообще, ну невозможно просто, никогда не закрывается.
Все пишут, что 25 часов в сутки работают.
Ну да, все.
Не пойти, не купить, невозможно.
Да, не без передыху, да, вообще. Пожалуйста, в любое время, ночью, днем. Все для тебя, все для пользы твоей.
Так что тоже тут, видите, серьезный такой стих, а противоядие от всяких календарных вещей, да? То есть, действительно, Новый Завет, он в духовной плоскости лежит, и не в материальной, и в том числе не в календарной плоскости лежит. То есть, здесь у нас ничего уже нету. Это у нас какие-то традиции есть, просто как традиции, но заповедей же нет никаких. Когда что отмечать, даже у нас расхождения какие существенные, да, там в разных деноминациях, да, в датах. Потому что нету, это просто традиция. А по сути, на самом деле, Павел пишет, что это вообще не нужно наблюдать дней. Да, вы все постоянно вы Христовы, да, вы живете для Господа. Вы все живете по духу. Вы не можете жить по плоти 6 дней, а 7-й день по духу, а потом опять 6 дней по плоти. Да. Либо вы там, либо вы здесь. Да? И если вы живете по духу, то для вас нет закона и нету календаря. Нету ни субботы, ни понедельника, ни
нет, она есть чего. Только она каждый день. Суббота.
Для вас все дни одни, да, один. Они посвящены служению Богу.
Ну да.
Духовным суббота целям.
Есть посвящение Богу.
Духовным,
да,
целям.
Ну, да, по-хорошему. Да, каждый день суббота.
Вот такое вот, да, серьезное такое заявление делается здесь для нас. Чтобы мы, может быть, не надо субботу соблюдать.
Воскресенье.
Тогда и сальцо можно покушать. Ай. Боюсь, мои труды у вас пошли на смарку.
Да, 11 стих. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Подстрочник переводит «потрудился для вас». Не напрасно ли я потрудился для вас. И слово «трудился», оно такое, означает утомляться, уставать, утруждаться, тяжело трудиться. То есть вот, напрасно я так тяжело трудился для вас, говорит Павел, если вы сейчас опять от благодати Христовой отпадайте снова в плоть, в закон, и все это получается, что вы, которые оправдываете себя этим, а вы остаетесь без благодати. Потому что чуть выше, во второй главе, она, помните, как заканчивается? Если законом оправдания, то Христос напрасно умер. А благодати Божией не отвергают. То есть я считаю ее достаточной, говорит Павел. А для того, чтобы иметь спасение, отношение с Господом, да, это просто другой уровень, другой образ жизни, новый человек, рожденный свыше, да, он уже не живет по плоти, он живет по духу, живет уже в других совершенно каких-то законах. Не физики, не этого мира, а законов Божьих. Ну вот до 11 стиха мы сегодня с вами дошли. На сегодня на этом закончим. Если еще какие-то мысли есть обо всем этом.
Ну, сегодня ни у кого мысли нет.
Так почему он пишет, наблюдайте вместе?
Это не повеление, а это констатация печального факта, что вы зря наблюдаете. Вы снова хотите подчинить себя бедным, немощным вещественным началом. И поэтому вы наблюдаете дни, месяцы, годы.
Празднуйте онные.
Как один из разновидностей бедных, немощных вещественных начал, как времена года, дни, сутки, да, вращение Земли вокруг Солнца и все такое, да. Это как бы вы уже выше всего этого должны были бы быть, как вот так говорит Павел здесь.
Там уже написано, празднуйте умные, вроде вечные. Но мы их, правда, не празднуем, хотя стоило бы, может быть, и праздновать их.
Как сказано, отменяет первое, чтобы установить второе.
Ну, не знаю.
Павел написал.
Кому оно сказано?
Сейчас по благодати, во Христе.
Ну да. Однако же празднуем праздники, которые не заповеданы. Во Христе по благодати. Ход по Господню Иерусалим празднуем. Где он заповедан праздник?
А кто придумал?
Пасху. Пасху празднуем. А где Господь сказал, празднуйте Пасху мою? Ну, в воскресенье.
Говорю, кто придумал?
Ну, человек придумал. Где? Я говорю воскресенье.
Там же в другом месте.
Но если это имело место, вот мы и празднуем.
Что? Это как это? Господь это не заповедовал?
Нет, если это имело место.
В каком смысле?
В прямом.
Ну и тоже то вообще имело непосредственное место в Писании, потому что все это об Иисусе Христе. Все эти праздники еврейские, они об Иисусе Христе.
Праздновать и наблюдать это не одно и то же. Праздновать мы вольны каждый день.
Да.
И нам есть что праздновать, да, Господь. Господь нас спас. Да. А наблюдать это несколько другое.
Вот, собраться нам в церкви.
Как обязанность.
События, да. Слава Богу.
Какое-то правило. Об этом речь идет.
Я не говорю, что это плохо, но я просто говорю, что это не заповедано. Это не по-библейски. Просто наша традиция, которую мы соблюдаем.
Господь говорит, как назначите, так и.
В том-то и дело, да, так и будет у вас.
Как решите.
Как сами решите, да, ну согласен с тобой.
А есть место, почтите, да, сына? Чтите, это, может быть, в этих праздниках.
Чтобы он не прогневался.
Вне праздники.
Сыну, да.
Вне праздники.
А вне праздники, да.
Нет, но мы эти события вспоминаем, когда там какие-то неопределенные. Ну, наши почтения.
Где-то в другом же месте сказано. Его подвигу. Что не осуждает. То есть, кто соблюдает, то для Господа соблюдает. Кто не соблюдается.
Здесь же какая
для Господа история? Не соблюдает.
Пасха еврейская, она в Иисусе Христе. Праздник Пущения, она в Иисусе Христе.
То есть, тоже, если ты не будешь соблюдать, когда все соблюдают, значит, будешь уже...
По закону.
Если он не будет соблюдать то, что общество все соблюдает, ну, значит,
если
уже
не хочешь по закону, то да,
будет он неполноценным в лице.
В лице кого?
Много
людей.
Ну не Богу, правильно? В лице людей, ну не Богу.
Страдальцем за правду.
Они любят эти общественные мероприятия. Ну, просто они удаляются.
У нас же, вот, допустим,
это же не грех,
у нас же
собрания некоторые не любят. Тоже не приходят.
У нас, допустим, в воскресный день на собрании. Как? Если молитвенный гимн, хор поет, то обязательно надо вставать. Алексей Белогруд, он обязательно объявляет.
Да не обязательно.
А нет, он молитвенный. Объявляет. Это точно. Я с ним разговаривал.
Пока сестра не встанет.
Ну, встанет одна. Ну, встанет одна сестра, там, Лидия Алексеевна. Или еще кто-то встанет. Я не говорю, что это плохо, но люди, они как бы не имеют своего мнения. Одна встала, и все сразу раз, и все встали.
Не всегда. Иногда одна сестра стоит.
Ну и что? Ну, а что, лишний раз встать?
Да не, понятно, что...
Кому как?
У православных вообще будешь стоять.
Да, это я знаю.
Так зайдешь и будешь стоять.
Просто мнение что же должно какое-то по этому поводу свое.
Ну, тут больше надо срабатывать не столько стадное, а сколько или прослушал, да, что там.
Да, да, или прослушал, да. Где-то ходил, в коридоре
будешь стоять все время.
Где-то, да? Или а почему бы и нет? Или почему бы и нет?
Ну да. Шло служение, думал о походе на рынок за овощами.
Вот смотрите,
тут вдруг все встали, и ты встал.
Братья и сестры, вот Андрей вот сегодня тему провел, вот смотрите, вот это то, что мы сейчас рассуждаем, это не заповедь Божья. Но мы на ней сразу так сосредоточились, понимаете, так сильно все уделяем этому внимание. Ну согласитесь, да? Понимаешь? А вот чтобы Божье вот об этом поразмышлять, это человеческое. То есть люди придумали, вот в наших церквях, я вот, которые вообще никогда не встают. Понимаешь? То есть это просто люди придумали, и стоит на этом сосредотачиваться. Ну встали, да. Встали. Вот, ну, кто-то
и
сидит.
На коленях молится.
Да, да. Может вниз вообще пасть.
Не, я не осуждаю того, кто не молится на коленях. Это его личное. Это личное отношение с Богом у человека. Кто на каком уровне.
Можно и вниз упасть, а
ну, да.
Твоя.
Сейчас уже осудил. Да. Кто на каком уровне тут сразу начал, говорю, уже отсудил.
Общение, все
или
правильно.
Отпустил, как бы всех остальных. Вот у кого-то есть расположение сегодня на колени стать, а завтра он хочет так помолиться.
Просто, пусть молится.
Это ж не от духовного, или не только от духовного уровня зависит.
По поводу встать не встать, я пропустила.
Где? На колени или...
Или во время...
Это гимна.
Во время гимна.
Во время гимна не стоит.
Короче, хочешь стоять?
Не знаю, когда поют, что ангелы падают ниц, то я не могу остаться сидеть. Вот я за себя скажу. Вот когда такое пение, что ангелы падают...
Ну, видишь, да как, кому какое расположение?
Мне прям, не знаю, горит и кипит. Как это? Я сижу перед Христом, который меня от ада спас. Ангелы перед ним ниц падают, а мне комфортно это, на моем стуле. Не могу. Вот, за себя говорю. А что там традиция,
ну
не знаю, всех
по-разному. Не, мы же как-то рассуждали, да, что интересно получается, часть Ветхого Завета мы исполняем, а часть нет.
Вот да. Тоже, да, тоже вопрос, момент такой.
Вот, и получается, ну надо или все исполнять, или все-таки чисто жить, как бы по духу, да, как бы есть вот желание,
по духу.
А то как-то действительно часть исполняем, почему часть-то?
А если ты во Христе будешь пребывать, тогда будешь по духу жить. А если ты в суете будешь пребывать, вот она в чем разница. Потому что в основном захлестывает суета людей. Не успевает. Это, тут столько проблем у каждого, понимаешь? И поэтому как ты...
Не, я немножко другое, Андрей, я говорю о том, что у нас все равно есть какие-то прописанные там... традиции.
А потом нет, понимание нет, есть у некоторых вещи. Другое, понимаешь еще? Понимание разное есть.
То есть кому-то тогда получается закон, кому-то...
Кому-то под закон. Беззаконник и закон.
Тоже не избежать, они все равно будут.
Ладно, брать все. Разбор-то мы закончим.
Закроем.
Слава Богу. До 14 стиха мы дошли.